Предлагаем вам послушать некоторые выдержки из книги «Сеется семя», автором которой является Яков Левин.
В Берлине одна 78-летняя пенсионерка умерла от физического истощения. Полиция установила, что в ее квартире не было продуктов, но зато был найден чемодан с 50 тысячами марок и сберкнижка на 28 тысяч марок. Ее жадность к деньгам была сильнее смерти.
Секретарь британского миссионерского общества навестил однажды одного верующего купца и предложил ему оказать помощь в деле Божьем. Тот выписал ему чек на $250. В это время была получена телеграмма. Купец сильно встревожился и сказал: «Телеграмма говорит, что один из моих пароходов потерпел крушение, и все пошло ко дну. Я должен выписать вам другой чек вместо этого». Чековая книжка еще не была закрыта, и купец написал другую сумму, подал ее секретарю. Тот посмотрел на чек, был очень удивлен, так как он был на $1000 вместо 250. «Не сделали ли вы ошибку?» – спросил он купца. «Нет, я не сделал ошибки», – ответил купец со слезами на глазах. «Эта телеграмма принесла мне весть от Отца моего Небесного, которая гласит: «Не собирайте себе сокровища на земле, сокровище ваше на небе».
Прожил Матфей до преклонных лет. Жил он праведно, никого не обижал, а честным трудом любил старик собирать богатство. Сыновья у Матфея взрослые, работать есть кому, сам умеет хорошо хозяйничать. Вот и собралось богатство немало. Но пришло время умереть старику, и душа его понеслась к вратам небесным. Долго она там ждала, но врата не открывались. И стал передумывать Матвей, не согрешил ли в чем, стал вспоминать свою земную жизнь, но ничего не нашел за собой худого. Наконец, отворились врата, вышел ангел Божий и говорит ему: «Твоего имени нет в книге жизни, ты виновен пред Богом». «В чем?» – с удивлением спросил Матфей. «Ты не чувствуешь за собой греха?» – объяснил ему ангел. «Потому что ты грешен перед своими детьми, ты оставил их ни с чем». «Как ни с чем?» – возразил Матфей. «Сколько богатства и всякого добра оставил я для них? Нет, неправеден суд Божий». Сколько не объяснял ему ангел, Матфей стоял на своем. Тогда берет его ангел Божий и опускается с ним на землю. «Посмотри», — говорит. Посмотрел Матфей, но вот, сыновей его нет. Старший сидит в тюрьме, он убил брата своего во время дележа имущества. Самый младший таскается по свету. Хозяйство все разорено, гумна, амбары опустили. В доме царит страшная нищета. Сидит невестка в изорванном платье. Вокруг нее летятся полуногие дети и жалобно плачут. «Мама, кушать! Мама, кушать!» «Видишь?» — начал ангел Божий. «Ты заботился обогащать не души своих детей, а заботился только о проходящем и суетном». Понял тут Матфей свой грех и признал праведность Божию. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Луки 12:21. Одному крестьянину снилось, что он построил себе хороший дом. На скамеечке сидел он перед дверью и с довольством и гордостью любовался своей усадьбой. Но вдруг он слышит страшный голос из дома: «Пожар, пожар, спасайтесь!» Неизмеримый страх объял человека. Он хочет убежать, но не может. Он порывается оторваться, но замечает, что прирос к дому. Он должен сгореть вместе с ним. Он уже видит пылающее пламя, уже слышит треск огня. «Погибаю!» – кричит он в ужасе. Весь поту просыпается. Как он благодарил Бога, что это был только сон. Но этого сна он не забыл. Он увидел, что сердцем своим действительно прирос к миру, и что вместе с миром шел к погибели. Читатель, не привязан ли ты к миру? Мир проходит. Иоанн 2:17. Смотри, оторвись от него и обратись ко Христу, иначе ты погибнешь.
При раскопках города Помпеи была найдена женщина, судорожно прижимавшая к себе во время страшного извержения вулкана Везувия шкатулку с золотыми вещами. Вместо того, чтобы бежать из погибающего города, она стала заботиться о том, что было ей всего дороже и что погубило ее. Не делают ли многие из нас ту же ошибку, Мы хотим наследовать Царство Небесное, но не хотим расстаться с земными сокровищами.
На палубе большого парохода стоял человек и развлекался тем, что подкидывал и ловил какой-то блестящий предмет. Пассажиры, глядя на его забаву, спросили: «Что это у вас?» «Это драгоценный алмаз», — ответил человек. «Он составляет все мое имущество, которое я продал, чтобы приобрести этот алмаз. Эта драгоценность представляет собой работу всей моей жизни». «Если это так», — заметил один из пассажиров, «то я на вашем месте не обходился бы с ним так легкомысленно». «О, подбрасывание для меня составляет большое удовольствие», — ответил человек и снова бросил драгоценный камень в воздух. Делал ли пароход поворот или что-то другое случилось, но только человек не успел подхватить алмаз, и он упал в море. Работа всей жизни, трудом собранное имущество, все это в одну секунду навсегда погибло. Читатель, ты говоришь, что ничего подобного в жизни не бывает, что никакой человек не был бы так глуп, и все-таки бывают такие люди. Это драгоценный алмаз, твоя душа, в которой ты проводишь легкомысленную игру. Если ты потерял душу, потерял все. Если ты потеряешь что-либо другое, то это можно заменить, по крайней мере, в большинстве случаев. Но потеря души неизменима. Душу потерял, все потерял.
Тема вторая. Будь верен до смерти.
Невдалеке от юго-восточной Воркуты мы строили после войны новую шахту. В нашей бригаде работали двое верующих. Воскресные дни эти два брата отказывались от работы. За это их очень часто и сильно избивали. Они побывали уже во многих лагерях, и их бросали из одного лагеря в другой. Никто их не хотел иметь, но новый начальник лагеря решил с ними покончить. В одно воскресенье, когда верующие опять отказались от работы, заключенные увидели, что среди охраны вместо двух овчарок шесть. И к тому же они были очень голодными. Начальник лагеря скомандовал братьям выйти из строя. Заключенные затаили дыхание. Все знали, что это значит. Оба брата, впереди старец, а за ним юноша, вышли из ряда и прошли через ворота, направляясь в тундру. Затем голодные собаки были пущены на верующих. Когда братья услышали, как их догоняют скрежещущие зубами и громко дышащие собаки, они остановились и повернулись в сторону собак. Скрестив молитвенно руки, подняли свои лица к небу. День был мрачный, и кроме туч ничего не было видно. Каждый знал, что через пару секунд собаки настигнут братьев и раздерут их. Многие заключенные закрыли свои лица руками. Но что это? Голодные собаки, достигнув братьев, неожиданно бросились в сторону, кружась вокруг. Затем их замешательство прекратилось, и их первоначальный злой лай перешел в радостный визг. Собаки, повиливая хвостами, ползали по земле вокруг братьев. Наконец, они начали обоим братьям лизать ноги. Кроме того, как только прекратился злой собачий лай и скрежет зубов, заключенные лагеря услышали, как оба брата пели какой-то христианский гимн. Заключенные и некоторые другие охранники в ужасе начали креститься. Многие плакали. Бледный начальник лагеря молча удалился. Наконец, один охранник свистом призвал собак назад, а братьям велел вернуться в строй. В этот момент, пишет очевидец, я понял, что есть сила, которая сильнее любых земных сил, и в эти дни многие из заключенных уверовали в Господа, и я в том числе.
Апостолы были замучены самыми жестокими казнями, известными в те времена. Например, Петр распят вниз головой, Андрей распят, Матвей убит мечом, Иоанн умер своей смертью, Иаков, сын Алфея, распят, Филипп распят, Симеон распят, Фаддей убит стрелками, Иаков, брат Иисуса, побит камнями, Фома пронзен копьем, Варфоломей распят, Иаков, сын Зеведев, убит мечом. Павел много раз томился в цепях, проповедовал Евангелие на Востоке и на Западе, дошел до океанского побережья на западе и погиб смертью мученика от рук властителей.
Смерть ужасна только для того, кто был духовным мертвецом при жизни.
Третья тема. Великие люди о Библии.
Знаменитый английский физик Майкл Фарадей сидел за письменным столом и читал Библию. Вошедший друг, увидев Фарадея, обхватившего голову руками, испуганно спросил: «Что с тобой? Ты себя плохо чувствуешь?» Фарадей ответил: «О нет, это не это. Я поражаюсь, почему люди предпочитают блуждать неизвестности по многим важным вопросам, когда Бог подарил им такую чудную книгу Откровения».
Большой знаток русской души Достоевский писал: «Легко сделаться атеистом русскому человеку, легче, чем всем остальным во всем мире. И русские не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как в новую веру, никак того не замечая, что уверовали в нуль».
Николай Васильевич Гоголь, творец поэмы «Мертвые души», предвидел новую Россию через духовное воскресение русского народа. В своей переписке с друзьями он пишет: «Не будьте мертвыми душами, но живыми. Есть только одна дверь к жизни, и эта дверь – Иисус Христос».
Известный критик Белинский говорит: «Есть книга, в которой сказано все. Все речено, после которой ни в чем нет сомнения. Книга бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни, Евангелие. Весь процесс человечества, все успехи в науках, философии заключаются только в большем проникновении в таинственную глубину этой божественной книги. Основание Евангелия – откровение истины посредством любви и благодати».
Три американских астронавта кружились над Луной. Это был первый человеческий опыт. Они смотрели на Землю, еще небывалого для людей расстояния. Весь мир стоил дыхание, чтобы услышать, что же скажут астронавты, что же они повозвестили. Известные слова, которыми начинается Священное Писание: «Вначале сотворил Бог небо и землю».
Однажды один неверующий сказал: «Существует одна вещь, которая портит буквально все в моей жизни». «И что же это?» – поинтересовался его друг. На это он ответил: «Я страшусь, что Библия права».
Тема четвертая. Вы – соль земли.
Квинси, президент Соединенных Штатов Америки, был джентльменом во всем, что говорил и делал. Он был вежлив с людьми самого низкого общественного положения. Даже к неграм он относился с величайшим почтением. Однажды, когда он ехал в омнибусе, вошла мулатка и нигде не могла найти места. Президент тотчас же уступил ей свое место, давая понять остальным их крайнюю невежливость.
В 1867 году в Англии умер выдающийся ученый Майкл Фарадей. Он сделал великие открытия в области химии. Случайно его сотрудник уронил серебряную ложку в сосуд с кислотою. Ложка растворилась, кислота ее съела. В это время в лабораторию вошел Фарадей, увидел своего сотрудника смущенным и сказал: «Не беда, мы вернем эту ложку». Он бросил в сосуд с кислотой нужные элементы, и через несколько минут серебро осело на дно. Фарадей достал бесформенную массу серебра, отдал серебро мастеру, и тот выплавил из нее ложку. Во сколько раз легче всесильному Богу будет собрать пылинки с нашего тела, преданного земле, воскресить его и прославить. И Бог это делает.
Тема пятая. Вы свет миру.
Один человек хотел поехать из Парижа в Лондон. Он купил билет. Вместо того, чтобы удостовериться, какой поезд идет в Лондон, он сел в поезд, который шел в Вену. При проверке билетов кондуктор говорит ему: «Вы ошиблись, этот поезд идет в Вену». Но пассажир ответил: «У меня билет в Лондон, и я еду в Лондон». Кондуктор на это сказал ему: «Надо поехать обратно. Если же вы не пересядете в нужный поезд, то никогда не доедете до Лондона». Не то важно, что указано в билете, а важно то, в каком поезде мы едем. Это решает вопрос нашего поезда.
Капитану одного английского парохода в одном из портов Индии обратился богатый малайский купец, прося несколько христианских брошюр на английском языке. «А на что вам религиозные брошюры на английском языке? Ведь вы не читаете по-английски». «Это правда», — ответил малаец через переводчика. «Но брошюры мне нужны. Если в мой магазин заходит кто-либо из иностранцев, как будто нечаянно кладу возле него брошюру и наблюдаю за ним. Если читает он с интересом, я знаю, что он не обманет меня. Если же он отбрасывает ее в сторону, то я не хочу иметь с ним никакого дела. На такого человека нельзя положиться».
Александр Великий имел обыкновение прежде взятия города зажигать огромный факел, который горел день и ночь. Жителям осаждаемого города он объявлял: «Доколе горит свет, вы можете добровольно сдаться, и я пощажу город и жителей. Но как только факел угаснет, город будет без милости разрушен, и люди убиты. Сегодня, когда слышите голос его, не ожесточайте сердец ваших».
В одном городе жил мальчик, слепой от рождения. Ему сделали операцию, и он прозрел. Когда он увидел зеленый сад, синее небо и яркое солнце, он воскликнул: «О, мама, почему ты раньше не говорила мне, что мир так прекрасен?» Мать заплакала и сказала: «Я старалась тебе объяснить, но ты не мог понять этого». В великом восторге мальчик часами любовался миром Божьим. Так происходит и со всяким, у кого открывается очи сердца. Мы не можем объяснить того счастья, которое происходит от познания Бога и близости к Нему. Если вы будете далеки от Него, то будете вечно во мраке, но постарайтесь приблизиться к Нему и приобрести Его. Вы получите такую радость, о которой не могли мечтать, которую вам нельзя было описать.
Никто другой, как Чарльз Дарвин, на которого любят ссылаться противники Библии, как на главного свидетеля неверия, был поражен влиянием Библии на туземцев огненной земли. Именно там он предполагал найти связывающее звено между обезьяной и человеком. С этого момента он каждый год посылал порядочную сумму на миссию.
Тема шестая. Грех.
Веселая компания молодежи решила покататься на лодке. Молодые люди направились к рыбаку, который за плату предложил им свою лодку. Лодка была просторная, большая и понравилась молодежи. Когда все со смехом и шутками в нее уселись и стали уже отчаливать, мимо проходил какой-то старичок. Заметив их, старик остановился и закричал им: «Влезайте скорее, лодка у вас в неисправности, она течет, у руля на дне небольшая дыра, в которую проходит вода. Хотя дыра сейчас замазана, но это очень непрочно, и вода может скоро промыть ее. Замазка вывалится, и тогда вам будет угрожать серьезная опасность». Рыбак, давший молодым людям лодку, боялся, что они обратят внимание на слова старика и выйдут из лодки, лишив его выгодного заработка. Он грубо крикнул старику: «Пошел прочь, что тут околачиваешься, только людей пугаешь, проваливай во свояси». Затем, обращаясь к молодежи, он сказал: «Старик наврал, он мой конкурент и хочет отбить у меня заработок. Плывите, лодка хорошая». «Конечно, поплывем», — согласился один из компаний. «Я никакой дырки не вижу, и течи вовсе нет». Но тут кто-то громко запротестовал: «Ах, не лучше ли нам все-таки сначала осмотреть лодку?» Вся компания разразилась веселым смехом и назвала говорящего трусом. Лодка поплыла, стала уходить все дальше и дальше от берега, и, наконец, совсем исчезла из виду. Исчезла навсегда. Старик был прав, все погибли. Когда они заметили, что вода заполняет лодку, оказалось, что черпака не было. Никто из молодежи не спасся. Бог через слово свое предупреждает человека об опасности, в которой он находится. Князь же мира сего старается усыпить нашу бдительность, предостерегая нас. Бог тем самым показывает свою любовь к нам, но мы часто не слушаемся голоса Его, а доверяемся Искусителю. Кто же тогда виноват? Решение этого вопроса предоставляется каждому из нас.
Раскаиваться значит сознаться в ошибке и из нее выйти, и в нее больше не впадать.
Александр Великий, Македонский, завещал, чтобы его похоронили с выпущенной из гроба рукой, чтобы каждый видел, что цари, уходя в вечность, не могут взять с собой ничего из своего великого богатства.
Однажды, когда Рафаэль писал свои знаменитые фрески, к нему подошли два кардинала и стали наблюдать за его работой. Один из них заметил: «У апостола Павла лицо слишком красное». Рафаэль отложил кисть, пристально посмотрел на говорящего и резко сказал: «Он краснеет даже на небесах, видя, какие несведущие руки попала святая церковь».
Чтобы яснее показать одну истину, выдающийся евангельский проповедник прошлого столетия Муди употребил следующий простой и понятный пример. «Скажите», — обратился он к своей аудитории, — «как удалить воздух из стакана, который у меня в руке?» Кто-то предложил сделать это посредством небольшого воздушного насоса. Муди ответил: «Тогда в стакане образовалась бы пустота, и наружный воздух раздавил бы его». После ряда неудачных ответов Муди взял графин и наполнил стакан водой. «Вот», — сказал он, — «теперь воздух удален». Затем он показал духовное примирение этого примера. Христос совершает свою победу, спасаемым грешники, не через выкачивание или постепенное удаление грехов, а через наполнение человека Духом Святым.
Видеть зло и омолчать – это равносильно сотрудничеству с ним.
Все, что начинается злобой, кончается позором. Два матроса отправились с корабля на берег, а вечером, будучи пьяными, сели в лодку, чтобы возвратиться на свой корабль. Они гребли всю ночь и никак не могли подплыть к своему кораблю. Наутро оказалось, что они на том же месте, потому что не отвязали канат, которым их лодка была привязана к причалу. Так и в духовной жизни. Никакие беседы и молитвы не помогут нам, если нас будут связывать какие-либо путы.
Тема 7. Добрый пастырь и его паства.
К пастору пришел член церкви и, по секрету, начал рассказывать про одного брата по вере. Пастор сразу же остановил его и спросил: «А еще кто-нибудь об этом знает?» «Нет», — ответил доносчик, — «никто». «Вы никому об этом не говорили?» «Нет». «В таком случае идите домой», — сказал пастор, «и принесите это дело к ногам Господа в молитве. И больше никому об этом не рассказывайте, пока не поговорите с этим человеком наедине. Так говорит Христос. Видишь брата согрешающим, иди, скажи ему». В моей юности мы жили около одного мясника, где часто убивали скот. Коровы мычали, свиньи визжали, это создавало очень неприятный шум. Но у овец было по-другому. Они шли спокойно на заклание. Меня охватывает ужас, когда я вспоминаю, как скот привязывали веревками, затем острым ножом им резали горло, кровь вытекала, а они ни звука не издавали. Какая тревожная картина, когда читаем у Исаии, 53 главе, который возвестил еще за столетие до распятия Христа: «Как овца веден был он на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Да, он изъязвлен был за наши грехи и мучим за беззаконие наше.
В Индии одного человека обвинили в том, что он украл овцу. Его привели к судье вместе с обвинителем. Судья велел привести овцу, а потом приказал каждому обвиняемому и обвинителю позвать овцу. Человек, обвинявший другого в краже, долго звал овцу, но она даже не повернулась головы на его зов. Потом позвал овцу обвиняемый. Он позвал ее тем же голосом, как звал ее всегда, и овца сразу же подняла голову, заблеяла и побежала навстречу хозяину. Судья сразу же увидел, кому принадлежала овца. Обвиняемый был оправдан. «Овцы мои слушаются голоса моего», — сказал Христос.
8. Любовь. Мне снилось однажды. Я шел со Христом вдоль берега моря, и перед моими глазами, подобно кинофильму, прошла вся моя жизнь. Я видел свои следы, а рядом следы Христа. И когда перед нами проплыла последняя картина, я посмотрел назад и увидел, что иногда только одна пара следов была видна на песке. И они очерчивали самые тяжелые моменты моей жизни. Это показалось мне непонятным. Я, повернувшись ко Христу, сказал: «Когда я пошел за тобой и отдал тебе все, что имел, ты обещал всегда быть со мной. Теперь же, в самые тяжелые минуты моей жизни, я вижу только одни мои следы. Почему ты оставлял меня именно тогда, когда я в тебе так отчаянно нуждался?» Христос взял мою руку и сказал: «Дорогой друг, я никогда не оставлял тебя одиноким, тем более те минуты, когда ты уставал и нуждался в помощи. Следы, которые ты видишь, не твои, а мои. Я нес тебя в эти трудные моменты на плечах моих».
Из произведений Иосифа Флавия, историка, жившего в первом столетии после рождения Христа, мы узнаем, что Христос действительно жил именно в этом столетии. Иосиф Флавий не раз отмечал также, что наш Спаситель имел последователей, был распят и воскрес из мертвых. Те, которые возлюбили Его от начала, не оставили Его, ибо Он явился им живым на третий день. И род христиан, получивший свое название от Его имени, не прекратил своего существования до сегодняшнего дня. Эти слова находятся в произведениях Иосифа Флавия.
Старая женщина, ужасно искалеченная ревматизмом, часто ходила в церковь на костылях, перенося тем самым сильные боли. «Как вы это можете?» – спросили ее. «Сначала мое сердце отправляется туда, а за ним и мои ноги», – был ее ответ.
«И знамя его надо мною – любовь». Песнь 2.4. В госпитале одна сестра милосердия принесла солдату сваренное яйцо. «Слишком круто сварено», – сказал больной и отодвинул его. Сестра удалилась так спокойно, как если бы солдат поблагодарил ее. Вскоре она вернулась со вторым яйцом и ласково предложила ее больному. «Она недостаточно сварена», – проворчал больной с досадой. Сестра ушла, ничуть не изменившись, и пришла в третий раз, держа в руках горшок с кипяченой водой, сырое яйцо и часы. «Возьмите, дорогой», – сказала она ласково. «Теперь у вас под рукой все, что нужно, чтобы сварить яйцо так, как вам хочется». «Позовите проповедника», — сказал солдат и приподнялся. Сестра, недоумевая, посмотрела на него, ибо до сих пор молодой человек сурово отвергал евангельские беседы. «Я не шучу», — ответил он на немой вопрос сестры. «Я хочу поговорить с проповедником. Если на земле существует такой ангел терпения, как вы, то я теперь верю, что и на небе существует милосердный Бог».
Фома Самсон был простым рудокопом. Заведующий родником однажды сказал ему: «Фома, я хочу дать вам другую работу, более легкую и притом лучше оплачиваемую. Вы согласны?» Фома подумал и говорит: «Господин заведующий, у нас тут есть бедный брат Петр. Он не может так тяжело работать, как я. Боюсь, что работа, которую он теперь делает, скоро сведет в его могилу. Не разрешите ли вы ему занять это место?»
В житии святого Макария Египетского рассказывается, как он однажды шел к себе в пустыню с учеником, молодым послушником. Дорога шла в гору. Юноша, ученик, опередил старца-учителя и вдруг на повороте встретил языческого жреца. «Сторонись, слуга дьявола!» — крикнул на него не в меру горячий юноша. Жрец рассердился и со всей силы ударил оскорбителя палкою. Юноша упал без чувств. За новым поворотом жрец встретил самого Макария. Угодник Божий, не ожидая приветствия, сам сказал: «Бог в помощь, дорогой мой брат! Дай Бог тебе доброго пути!» Жрец был умилен и поражен таким приветствием. Он знал, что святой Макарий был христианином. «Я ведь язычник!» — сказал он угоднику. «Как ты называешь меня братом? Кроме того, я сейчас ударом палки сбил твоего ученика. Пожелаешь ли ты мне теперь доброго пути?» «Теперь тем более желаю тебе доброго пути, так как ты идешь дурным путем, путем злобы и мести. А что называют тебя братом, так у нас все один Творец Господь, а мы его все, между собою братья. В мире люди действуют грубо, по-зверски. Они иной высшей силы, силы добра и любви, силы которой ласки и бережной заботы о ближнем не знают. Им эту силу надо показать, и Спаситель с такой задачей посылает в мир своих учеников. Я посылаю вас, как овец среди волков.
Разумный человек любит не потому, что ему выгодно, а потому, что он в самой любви находит счастье. Блез Паскаль.
В главном – единство, во второстепенном – свобода, а во всем – любовь. Тема 9. Молитва.
Когда креста не стенет мочи, когда тоски не побороть, мы к небесам возводим очи, творя молитву дни и ночи, чтобы помиловал Господь. Но если вслед за огорчением нам улыбнется счастье вновь, благодарим ли с умилением от всей души, всем помышлением, мы Божью милость и любовь.
Восьмилетнего Жефи попросили помолиться перед едой. Свою благодарность Богу он выразил следующими словами. «Мы благодарим Тебя, Боже, за этот прекрасный день!» Мать посмотрела в окно, где видна была собиравшаяся гроза, и произнесла: «Мне кажется, что день этот не выглядит прекрасным». Жефи ответил на это: «Мы никогда не должны оценивать день, глядя на погоду, мама».
Собралась как-то группа верующих, чтобы помолиться об одной верующей бедной семье. Во время молитвы раздался стук в дверь. Там оказался юноша, сын верующего фермера. «Что случилось?» – спросили молодого человека. «Отец мой не мог прийти и велел принести его молитвы на телеге», – ответил молодой человек. «Как это? Что это значит?» – спросил кто-то из участников молитвы. «Я привез молитвы отца. Помогите внести их». Подойдя к телеге, молившиеся нашли, что отцовские молитвы состояли из значительного запаса картофеля, муки, говядины, овсяной крупы, реп, яблок, студня и различной одежды. Говорят, что молитвенное собрание было внезапно прекращено.
Один скульптор изготовил прекрасную статую Христа, но некто из его знакомых, разглядывая ее, сказал: «Я не понимаю вашей статуи. Я знаю, что вы мастер своего дела, но эта статуя несуразна. Разве вы этого не замечаете?» «Вы не видите ее так, как я вижу», — ответил скульптор. «У подножия статуи вы найдете место, где можно встать на колени, и когда оттуда будете смотреть на статую, вы все увидите в правильной пропорциональности. И когда знакомый, опустившись на колени, посмотрел на статую снизу вверх, ему открылось совсем другое».
Доктор Вильсон был пастором большой церкви. Он узнал, что член церкви, бедная вдова с малыми детьми, жила в большой нужде. Он посетил ее и увидел, что дети замерзали от холода, и в доме не было пищи. Вдова попросила помолиться с ней, но пастор отказался. «Мне теперь некогда молиться». Он поспешно направился в магазин, купил наиболее необходимые продукты, купил уголь и все это привез вдове. И когда в комнате было нагрето и дети накормлены, пастор сказал: «А теперь я готов молиться с вами и благодарить Господа за его щедрую руку. Он заботится о вдовах».
Весной 1875 года Гудзон Тейлор, основатель миссии в Китае, находился на перроне британского вокзала, ожидая поезда, с которым он должен был вернуться в Лондон. К нему подошел один русский граф, который предложил ему совершить поездку вместе. «Но я езжу в третьем классе», — сказал миссионер. «Мой билет мне позволяет тоже», — был вежливый ответ. Их было только двое в купе, и тотчас же граф Бобринский вынул свой бумажник, говоря: «Позвольте мне дать вам кое-что для вашего дела в Китае». Взглянув на протягиваемый ему чек, Тейлор подумал, что граф ошибся. Чек был на 50 фунтов стерлингов. «Вы, можете быть, полагали вручить мне 5 футов», — сказал он тотчас же. «Позвольте мне вернуть вам чек. Он на 50 футов». «Я не могу взять его обратно», — ответил даритель, не менее изумленный. «Я действительно имел намерение дать 5 фунтов, но Богу должно было быть угодно, чтобы вы получили 50». Пораженный этой встречей, Тейлор, как только прибыл в Лондон, тотчас же отправился в помещение миссии, где как раз в этот момент проходило молитвенное собрание. Нужно было совершить уплату в Китае, и для этого недоставало 49 фунтов. Знавшие об этом собрались, чтобы обратиться с их нуждой к Господу. И в то время, как они молились, прибыл Тейлор и положил на стол чек на 50 фунтов. «Прежде, нежели они вас зовут, я отвечу, они будут говорить, и я услышу».
Один рыцарь пришел к священнику просить благословения на отмщение врагу. Священник предложил ему читать молитву «Отче наш» от всего сердца. Рыцарь повиновался, но, дойдя до прошения о прощении, замолчал. «В чем дело?» – спросил священник. «Дальше я читать не могу. В таком случае я не могу вам дать благословение». Наконец, слова молитвы тронули сердце рыцаря, и он до конца повторил молитву. «Теперь, сын мой, я могу дать тебе благословение», — сказал старец. Рыцарь ответил: «Но у меня нет больше врагов, которым бы я хотел отомстить».
Многие люди не стыдятся грешить, но они стыдятся просить о прощении, Августин.
Однажды в военное время солдаты обратили внимание на одного из товарищей, который постоянно всех сторонился и не принимал участия ни в шутках, ни в играх солдатских, а иногда, пользуясь затишьем на фронте, уходил в соседний лес. На расспросы товарищей отвечал, что он удаляется в лес для уединенного молитвенного общения с Богом. Об этом стало известно командованию, и солдат был отдан под суд, подозреваемый в тайных встречах с неприятелем. Хотя обвиняемый категорически отрицал возводимое на него подозрение и утверждал, что он удалялся в лес исключительно для уединенного молитвенного общения с Богом, он, тем не менее, был приговорен к смертной казни. Для приведения в исполнение судебного постановления требовалось утверждение главнокомандующего частями, которым принадлежал осужденный, куда и была припровождена судебная процедура. Прежде чем подписать, главнокомандующий, просматривая дело, приказал доставить к нему осужденного солдата. И когда тот прибыл, главнокомандующий был удивлен глубоким спокойствием осужденного. На вопрос, почему он не читал свои молитвы среди товарищей, а тайком уходил для этого в лес, солдат отвечал, что он уходил в лес не для того, чтобы читать молитвы, а для молитвенного общения с Богом, чего достичь среди товарищей было невозможно. «А каким образом ты достигал этого, уединяясь в лесу? Можешь ли ты продемонстрировать здесь твое общение с Богом?» Солдат немедленно опустился на колени. Из его уст стали изливаться слова благодарения Богу, восхваляющие его величие, и прошение о прощении тех, которые по неверию творят неугодное Богу, и о даровании ему сил с радостью принять все, что ему предстоит. Это не были слова заученной молитвы, это было излияние души, преданной Богу. Это было живое общение возрожденной души со своим Творцом. Такие слова привели присутствующих в необыкновенное умиление. И когда солдат поднялся, лицо его было преображено и выражало радость. Тогда главнокомандующий сказал: «Человек, который так молится, не может быть изменником или предателем, а потому он не заслуживает смерти». Тут же разорвал бумаги, освободил солдата из-под стражи и приказал освобожденному оставаться в его ставке, выразив ему во всем полное доверие. В данном случае оправдалось мудрое изречение: «Позволь мне слышать тебя, когда ты молишься, и я скажу тебе, кто ты есть».
В одном из горных гостиниц Швейцарии в своей комнате сидел одинокий приезжий. Он приехал сюда из шумной, душной столицы, чтобы укрепить свое расстроенное здоровье и отдохнуть душой среди дивной природы. Но здесь он заболел серьезно. Еще утром ему доктор откровенно признался, что у него переутомление и внутреннее кровоизлияние, причем добавил: «Будьте готовы на все». Служащий гостиницы предложил ему завтрак, но ужас близкой смерти щемил ему сердце. Он никогда не отрицал существование Бога. Быть может, он молился ему, да только по привычке, а теперь ему предстояло перейти через порог вечности и встретиться с этим неведомым Богом. «Скажите хоть одно слово утешения, помолитесь со мной», — обратился он к лакею. Тот с трудом отыскал в своем сундуке Евангелие и принес его больному. Но слуга сам не знал, как молиться, а тот убедительно просил, так что он уступил в его просьбе. И, встав на колени, как горячо молился, как никогда еще не молился. Он молил Спасителя утешить умирающего приезжего и спасти его душу от вечной погибели. Долго и настойчиво он молился. В тот же вечер приезжий умер с полным миром в душе, а слуга с того дня стал новым человеком.
Однажды, темным вечером, в ужасную бурю, когда никому не хочется хотя бы на минуту покинуть свой уголок, один молодой человек, живший близ самого моря, спокойно сидел у себя в теплой комнате, занимаясь своими делами. Вдруг он почувствовал, сам не понимая отчего, непреодолимое побуждение непременно сейчас же, оставив все, отправиться на дорогу, несмотря на страшную погоду. Этот призыв не давал ему покоя, и он думал, что верно этот внутренний голос есть призыв Божий, и потому решился сразу же послушаться и пойти. Дождь лил, как из ведра, и ветер уныло завывал, но он быстро зашагал по направлению к лесу и, войдя в него, услышал вопль человека. До него донеслись слова горячей молитвы к Богу, мольба о помощи. Юноша поспешил направиться в ту сторону, откуда слышен был голос, и вскоре набрел на одного проповедника, заблудшего в темноте и умолявшего Господа послать ему помощь. С великой радостью молодой человек привел к себе в дом продрогшего служителя Божия и оказал ему самое радушное гостеприимство. Оба они вместе славили и благодарили Бога, так ясно показавшего им, что он слышит молитвы и исполняет их. Чуткие верующие души быстро откликаются на призывы Божьи и, не откладывая, спешат исполнять его веления.
Тема 10. Поздно.
Однажды доктора пригласили к больному в Нью-Йорке. Он застал молодого человека совсем беспомощным. Когда он подошел, молодой человек заговорил. «Доктор, я не хочу, чтобы вы меня обманывали. Я желаю знать правду. Очень ли серьезно мое положение?» Доктор, исследовав его, ответил. «Мне очень больно сказать это, но вы не проживете этой ночи». Молодой человек вздрогнул и воскликнул. «И так, в конце концов, я упустил». «Что упустил?» – спросил доктор. «Я упустил вечную жизнь. Я откладывал следование за Иисусом, хотя все время намеревался когда-то последовать за Ним. Я считал, что имею массу времени и не спешил исповедовать Его». Доктор, будучи человеком верующим, посоветовал. «Но еще совсем не поздно. Воззови к Господу о помиловании». «Нет», — возразил юноша, — «я всегда презирал каявшихся перед смертью. Это жалкие трусы. Но я ожидал слишком долго и в конце концов упустил». Доктор провел большую часть ночи дня, сидя у постели умирающего, стараясь привести его к Иисусу. Но молодой человек решительно отказался и отошел из мира, в конце концов упустил. Доктор провел большую часть ночи дня, сидя у постели умирающего, стараясь привести его к Иисусу. Но молодой человек решительно отказался и отошел из мира со словами на холодеющих устах. «Я упустил». Писание говорит, вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. 2 Коринфянам 6:2. Посему так говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец своих. Евреям 3, стих 7 и 8. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Деяние 17:30.
Богатые светские родители, заметив, что их дочь стала беспокоиться о своей душе, сделали все возможное, чтобы заглушить в ней работу Духа Божия. Они пообещали ей самое красивое и богатое платье, если только она согласится снова вернуться на бал, на танцы. И она уступила своим родителям. Спустя немного времени, когда эта девушка опасно заболела и была при смерти, она велела принести в свою комнату то бальное платье, и, показывая его своим родителям, она сказала, «Вот это платье, цена моей души. Предложив его мне, вы вернули меня в мир, и теперь я умираю, будучи неспасенной».